Глава 57. Центр. На следующий день, прибираясь, Фонтейн обнаружит на полу в задней комнате дырявую картонную коробку крупной мексиканской соли. Он поднимет ее, непривычно тяжелую, и станет вытряхивать соль на ладонь, пока не вывалится распустившийся экзотический цветок пули с полой головкой. Пули, которая пробила фанерную перегородку и врезалась в центр этой круглой коробочки, стоявшей на полке. Кинетическая энергия перешла в тепловую, но теперь пуля была холодной, похожей на растопорщенное золотистое зернышко попкорна. Вот так, распустившись, ей полагалось кромсать человеческую плоть. Фонтейн положит ее на полку рядом с оловянным солдатиком, еще одним выжившим в войне. Но это будет завтра. А сейчас он мог лишь двигаться, словно в дреме, в этой окружающей тишине, вязкой, как глицерин. И все вытеснило воспоминание о том, как однажды отец, несмотря на безумный страх матери, вывел Фонтейна во двор за их домиком в прибрежной Виргинии, чтобы вместе очутиться в центре урагана. Когда первая ярость шторма уже позади, не движется ничто. Птицы молчат. Каждая ветка на облетевших деревьях отчетливо видна и исполнена покоя. Но самым краем сознания, пожалуй, можно заметить вдалеке некое вращение. Что-то инфразвуковое, что-то, что только чувствуешь, но не слышишь. Что-то, что снова вернется, вне всяких сомнений. Вот и сейчас он чувствует что-то подобное. Он видит, что руки мальчика застыли, дрожа над клавишами ноутбука. Голова по-прежнему в этом старом военном шлеме. На мгновение Фонтейну кажется, будто мальчик ранен, но крови не видно. Он просто напуган. Пушки созданы, чтобы стрелять. Фонтейн это знает. И Райдел только что доказал это, выстрелив из марцаловской пушки. Этой безобразной русской штуковины, зловещего комбинатского трофея, пришедшего через Африку напоминанием о войнах, неизбывной тупости, этнических конфликтах, тлеющих не одно столетие, как безвоздушные пожары в недрах торфяных болот. Пушка для тех, кто не способен научиться стрелять. Он дышит вонючей гарью, в горле резкий химический привкус, хруст битого стекла под каблуками. Райдел стоит у двери, громоздкий чейн-ган тянет вниз его руку, словно пистолет дуэлянта. Фонтейн становится рядом с ним, смотрит на бывшую проезжую часть, теперь узкую, перекрытую, будто разглядывает декорации, а может, диораму. И снаружи там все залито красным. Хотя глубже, в тени, наверняка найдутся и более вещественные доказательства случившегося. Ошметки костей и плоти, и тот автомат с глушителем. «Шеветта», — зовет ее Райдел, будто внезапно вспомнив, что она здесь, и, хромая, хрустя битым стеклом, идет ее искать. Фонтейн моргает, глядя на блестящее красное пятно, в которое кто-то так стремительно превратился, и замечает краем глаза некое движение. Там, высоко, что-то серебряное. Он испуганно пятится, но это всего лишь воздушный шар, сплющенная подушка из надутого майлара с маленькими пропеллерами в сетчатых кожухах и видеокамерой. Шар спускается вдоль фасада его лавки. Затем пропеллеры начинают вертеться в обратную сторону. Шар останавливается, плавно вращаясь. Объектив направлен на Фонтейна. Фонтейн смотрит вверх на странную штуковину со страхом. Вдруг она тоже угрожает смертью. Но та просто висит себе в воздухе, будто наблюдает за ним. Он отворачивается и оглядывает разгромленную лавку. Битое стекло — наиболее очевидное свидетельство ущерба. Пулевые отверстия заметно меньше. Два из них, впрочем, образовались в круглой эмалевой эмблеме Кока-Колы, которая раньше считалась сохранившейся на 80%, а теперь по состоянию сойдет в лучшем случае за очень хорошую. Больше всего его волнует витрина, хотя он боится того, что увидит, когда подойдет. Часы, засыпанные стеклянным крошевом, будто рыбы в разбитом аквариуме. Выудив оттуда изогнутые грюн-кервикс за ремешок, имитирующий крокодиловую кожу, Фонтейн обнаруживает, что они не тикают. Он вздыхает. Клариса давно зудела, что надо бы купить несгораемый шкаф и запирать в нем на ночь самые ценные экземпляры. Если бы он послушался, все часы тикали бы по-прежнему. Стоп. Эти вот тикают. Хронометр Докса со слегка заржавленным циферблатом. Его любимая вещь, стабильно игнорируемая покупателями. Фонтейн подносит его к самому уху и слышит работу механизма, собранного за много лет до его рождения. Но вот он замечает то, от чего Клариса разозлится еще больше. Ее младенцы, близняшки, валяются кучей, напоминая фото нераскрытого зверского преступления из бульварной газеты. И хлопнувшие головы и туловища сочатся силиконом. Это жидкость, которая ведет себя как твердое тело, а может наоборот. Фонтейн никак не запомнит. Ни одна из кукол не уцелела, и, наклонившись, чтобы их рассмотреть, он вдруг слышит лепет. Механизм воспроизводит один и тот же слог, неразборчивый слог, непонятно на каком языке, японском или английском. Это зрелище поражает Фонтейна настолько, что на память сразу приходят воспоминания детства. Сквозь полицейский кордон видны развалины Гарлемского кинотеатра. Пожар, уничтоживший здание, пощадил витрину с конфетами, хотя внутри в ней все расплавилось, растеклось и затвердело карамельной лавой. Но вонь пожарища не смогла окончательно перебить сладкий аромат. Чего не скажешь об этом силиконе. До Фонтейна доносятся громкие голоса Шеветта и Райдела. Похоже, они о чем-то спорят. Фонтейну хочется, чтобы они замолчали. Он в центре урагана и хочет это ощутить.